Всех вас приветствую, кланяюсь. И мы продолжаем наше занятие по библейской истории, потому что этот предмет лежит в основе всей пирамиды богословского ведения. И вот это краеугольный камень. То, чем мы с вами занимаемся, и есть краеугольный камень. К сожалению, многие строители отвергают этот камень, а он-то и должен быть положен во главу угла, потому что нет другого имени под небом данного, которым бы нам надлежало спастись. А все Писание свидетельствует как раз об этом спасительном имени. И вот что нужно сказать. Библейская история – в ее святоотеческом понимании у нас должен быть вектор, ориентир, как компас, с которого мы не должны сходить. Это святые отцы, и особенно отцы эпохи Церкви Неразделенной. К сожалению, Церковь Христова страдает от неправильного поведения людей, которые вносят в нее сумбур, ереси, расколы, вражду. Дело доходило до того в IV веке, что в некоторых городах функционировал только один православный храм. В годы обновленчества, когда сюда приехал владыка, будущий митрополит, Лемешевский, подскажите все, Мануил, маленького ростика, его из-за народа и не видно было, практически все приходы были заняты и захвачены обновленцами. Он через полгода перевернул всю епархию, и стало массовое опять обращение в православие. Вот есть в любой области критерий такой, на который нужно ориентироваться. И вот для нас святые отцы. И я вам говорю, поскольку их много, то вы сориентируете себя, исходя из собственных личных вот симпатий и таких, да, что вам ближе к сердцу. Возьмите одного отца восточного, вот вам Ефрем Сирин, вот вам Иоанн Златоуст, вот великие каппадокийцы, и кого-нибудь из западных. Это Августин и Иероним. Все остальные их повторяют и базируются на них. Вот мало симпатии, допустим, у меня вызывает Ренан. Но иногда он говорил очень хорошие вещи. И вот относительно нашего творчества. Что мы делаем? Мы в своих трудах разбавляем мысли древних. То, что сказано древним как максимум в одной строке, мы на эту тему пишем целые, знаете, произведения и защищаем их, и получаем какие-то ученые звания. Разбавляем мысли древних. Поэтому нужно стремиться, вот чтобы себя образовать, устроить внутренне во всех отношениях хорошо, надо вот взять кого-то из отцов. Вот Иоанн Златоуст, в нем совмещается все. Если Григория Богослова, его пять слов о богословии, за которые он, собственно, и получил от церкви название богослова, феологоса, нужно читать уже человеку, имеющему довольно-таки высокий богословский уровень. И я поражаюсь, какой уровень был у слушателей его, если эти слова по существу проповеди. Он их говорил в храме. Какой полет нужен был и образование у людей, которые его слушали. А вот Иоанна Златоуста, ну, у него совмещается все. Во-первых, и глубина, и красота, и доступность. Он назван Златоустом. Золотые твои уста, вервие твоего ума. Мы не можем достигнуть и понять, когда он говорил очень высоко. Одна женщина сказала, что мысли твои, как глубокие вот мы не можем постигнуть их, поэтому говорил бы, образно говоря, попроще, нам бы, чтобы было всем понятно. И вот он действительно принял это к сведению, и как одаренный человек, а вот он брал уроки у языческого ритора Ливани, уроки по красноречию. Вот он использовал все свои знания, да, с тем, чтобы раскрыть нам смысл духовный священного писания. И вот их нужно нам и держаться. Никакие новомодные течения, никакие все эти новации нам по существу не то, что не нужны, но к ним нужно осторожно относиться и не переоценивать их. А вот этих творения мы даже называем не работы, а творения, действительно. Как-то не подходит собрание сочинений Иоанна Златоуста. Не подходит это слово «сочинение», а это именно творение Духа, творение. И вот это око византийской церкви, как его назвал один из современников, вот это око и будет нас просвещать. Он истолковал практически все Священное Писание. И вот я бы вам рекомендовал начинать его читать с объяснения Евангелия на Матфея. Даже у Иоанна Златоуста вот весь его талант, весь его гений раскрылся всесторонне вот в этом произведении. Толкование на Матфея. И если вы прочтете с карандашом это толкование, вы будете знать все о Четвероевангелии, потому что он делает экскурсы без конца во все книги Священного Писания. Поэтому нужно нам вот знать, что читать, чтобы не упустить время, и этим назидаться. И это было бы замечательно и прекрасно. Мы с вами проходим тему чудеса. Нужно ее сегодня закончить. И я хочу сказать следующее. Вот прекрасно. Чудеса, которые совершал Господь в подтверждение своего мессианского посланничества. Он говорил, что если вы не верите моим словам, верьте делам. Дела мною творимые, они свидетельствуют, что Отец меня послал. Но нельзя свою веру ставить в зависимость от чуда. Это были такие экстраординарные случаи. Вот Фома. Но мы не можем повторять без конца Фому. А потом Фомино неверие, если бы нам иметь Фомино неверие, так мы бы все спаслись. А вот наше гнилое неверие, разъеденный вот рационализмом мозг, он требует излечения, и очень серьезного излечения. И вот это излечение может дать нам церковь, если мы в ней пребываем, слушаем ее голос, участвуем в таинствах и читаем Священное Писание дома в его святоотеческом понимании. Вот открываете Евангелие от Матфея и рядом том Златоуста. И вы прочли оттуда и смотрите, что он говорит. И вот так стих за стихом, стих за стихом. И многие вещи вы скажете «да». Он сказал их персонально для меня. А вот сейчас еще раз откройте книгу Сираха, если я не ошибаюсь, «Премудрого Сираха», 33 глава. 33 глава. И вот я в связи с чем хочу прочесть опять вам эти стихи, поскольку ведь есть ложные чудеса. И вот мы сейчас и рассматриваем тему ложных чудес. И вот обязательно, какая добродетель не появится, ей есть противоположность. Как же на это дело смотреть? Что это за такой дуализм, раскол, расщепление? А вот это расщепление началось с момента грехопадения. И вот 33 глава Сираха, и я вам читаю вот 7 стиха. Почему один день лучше другого, тогда как каждый дневной свет в году исходит от солнца? Действительно, они разделены премудростью Господа. Он отличил времена и празднества. Некоторые из них Он возвысил и освятил, а прочие положил в числе обыкновенных дней. Ну вот, пожалуйста, суббота. Что о субботе говорится? Что Господь благословил, освятил субботу и почил от дней творения. Вот вам, пожалуйста. У нас воскресный день вошел даже в календарь название, посвящен событию, да, самому главному событию в деле нашего спасения, воскресения. Вот если бы у нас осталось то же самое Евангелие, вот то же самое, но в нем только не было главы о воскресении Христа, все, мы были бы самые несчастные из людей. Это Евангелие не имело бы силы. Почему? Да потому что тот, кто не воскрес самовластно, не является Богом и, следовательно, не является Искупителем. Апостол говорит, что без воскресения мы самые несчастные люди. Поэтому вот воскресение, на нем и зиждется все христианство. Поскольку этих так называемых белых учителей было полно за историю. Вот. И единственное, что отличает Христа от всех этих приходивших, откуда они только приходили, вопрос, это Его самовластное воскресение. И вот отнимите из Евангелия это повествование, все, Евангелие не будет иметь, можно сказать, и цены. Поэтому воскресение – день, который отмечен Церковью и вспоминается каждую неделю это событие, поскольку на нем держится все наше мировоззрение. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна», – скажет апостол. «И мы самые несчастные из людей». Вот поэтому все стрелы лукавого и были направлены против этого догмата воскресения. Мы потом поговорим специально на эту тему, потому что с воскресением христианство стоит, без него оно падает. Это одно из просто будет каких-то духовных учений, каких множество. И вот он пишет, что эти дни он возвысил и освятил, 9 стих, а прочие положил в числе обыкновенных дней. И все люди из праха. И Адам был создан из земли, но по всеведению своему Господь положил различия между ними и назначил им разные пути. Одних из них благословил и возвысил, других освятил и приблизил к себе, а иных проклял и унизил, и сдвинул с места их. Но это не восточный деспот. Всеведущий Господь, имя которому любовь, не может одних благословлять, а других проклинать. Если бы Господь проклял свое творение, которое Он благословил, оно мгновенно бы рассыпалось и перестало существовать. Поэтому нужно поговорить, что значит «раскаялся Господь», «разгневался Господь», «проклял Господь». Как глину у горшечника в руке его, и все судьбы ее в его произволе, так люди в руке сотворившего их, и он воздает им по суду своему. Как напротив зла добро, и напротив смерти жизнь, так напротив благочестивого грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего. Их по два. Одно против другого. Вывод отсюда какой? Надо многое терпеть. Мы не избавимся и не найдем здесь, на земле, места, чтобы нам было только хорошо, удобно и приятно. Обязательно появится кто-то, кто будет отравлять нам все существование. Что с ним делать? Убить. Убили. через некоторое время появляется такой же. Того надо убить. Терпеть надо, а не убивать. Может быть, он изменится. Вот я знаю одну семью. Это по линии нашего тоже. Вот мальчик женился на девочке из Ленинского. И попали в такую коммунальную квартиру, как будто там не люди, а, я не знаю, злодеи. И вот ей невозможно было даже на эту общую кухню. Но вот прошло какое-то время, через ее терпение и смирение, то ли им, очевидно, стыдно стало, то ли, понимаете, их через нее благодать коснулась, они-то стали меняться. Они стали лучшими. И вот пример, вот терпение приводит к тому, что человек тоже незаметно, но меняется и начинает воцерковляться. А так, никаким насилием мы с вами зло не устраним. Поэтому давайте многое терпеть. И терпеть не как наказание Божие, а как его спасительный промысл нам необходимый, терпеть с любовью. Вот тогда, может быть, какие плоды их появятся и у нас самих. И Господь даст какие-то плоды. Вот потерпи, говорит один из Глинской пустыни, великий был такой старец, юному послушнику, потерпи, говорит, вот этого монаха. Но знай, что он, никто ему угодить не может. Никто. Это такой строптивый, как будто в нем лукавый сидит. И вот он пошел и стал ему прислуживать. И постель убирал, и еду ему приносил, и келью убирал, и на храм его провожал, и встречал. И все не так. Все. Одна сплошная ругань какая-то, вплоть до того, что летела и табуретка, и все. Проходит некоторое время. Этот игумен Василий говорит, ну, может быть, хватит тебе терпеть, уйдешь от него, другого можно поставить. И слышит от него, я от него не уйду. А почему? А потому что вот когда я от него стал все это смиренно переносить, меня покинули страсти. Если до этого они не давали мне покоя ни днем, ни ночью, то вот за терпение такое, а я, говорит, легко его и переношу сейчас, но наслаждаюсь внутренним миром, потому что меня покинули многие страсти, какие не давали мне покоя ни днем, ни ночью до этого. Вот какие плоды могут быть, если мы будем принимать все от руки Господней так, как это дело полагается. Так вот, это закон, и мы с вами его не изменим. Так и смотри на все дела Всевышнего. Их по два, одно против другого. Свет и тень. Небо и земля, день и ночь. Везде мы видим вот это указание, что есть какая-то противоположная сила. И вот люди, наблюдая это, и придумали вот эту религию, что зло совечно Богу. Два начала совечных, доброе и злое. Мы, конечно, это отрицаем напрочь, потому что пороку злобы предшествовала добродетель. Не вложил Господь в нашу природу зло. Оно появилось как результат противления. Поэтому можно извлекать пользу и из зла. Я Златоуст в одной из бесед скажет, что дьявол тоже может нам приносить большую пользу, если мы будем правильно пользоваться им, и вот эти искушения воспринимать так, как их полагается воспринимать. Две мелющие на жерновах, два лежащих на одре. Один берется, другой оставляется. Что это значит? Два человека в идентичных находятся обстоятельствах. Или в трудных, жернов мельничный символизирует собой труд, болезни, недуги всевозможные, неприятности. А одр, на котором человек отдыхает, почитайте, какой одр был у Соломона. Негу, довольство, богатство, вот. И вот два в одинаковых обстоятельствах. Один берется, другой оставляется. Потому что один благословляет и терпит, другой проклинает и хулит Творца своего. Одного богатства не исполнится. Сколько в церкви богатых людей и живо святых? Тот же Иоанн Златоуст, Василий Великий, это были богатые, состоятельные люди. Но у них не было обольщения богатством. И вот когда Спаситель говорит, что не богатство портит человека, а обольщение богатством. И зло не в золоте, это драгоценный металл, в нем нет порока. Это металл, который создал Господь. А вот зло в душе человеческой, которое желает обогащаться. Зло не в красивых телах. Красивые тела кругом нас, и мироздание прекрасно, и человек. Но зло заключается в похоти, которая сидит во мне. И вот он, эта похоть превращает прекрасное, я его, на него смотрю неподобающим взглядом. Это похоть, которая сидит во мне. Поэтому не будем с вами говорить таких вещей, которые не подобает нам говорить как христианам. За что? Почему? Вот Достоевского сводила мысль с ума, почему страдают дети. И действительно, ну ладно, говорит он, взрослые вкусили от запретного плода, а вот дети-то за что страдают? Действительно, как ответить на этот вопрос? Когда вы посмотрите целые больницы детей, как они, за что они, за чьи грехи? Вот если вы откроете, потом будем проходить заповеди десятословия как основу всего законодательства Моисеева, там говорится, что Господь наказывает вину отцов в детях до четвертого поколения, а вот милует до тысячи родов, но и наказывает до четвертого поколения. Ненавидящих меня добавлено. Не просто наказывает, а вот кто, родители или прародители, занимались богохульством, вот это богохульство их, их богоборчество, оно и сказывается вот до четвертого поколения. Что мы будем здесь противостоять этому? Мы не можем этому изменить. Но тогда давайте отменять все эти положения и сказать, что вот здесь Бог не прав. Я правее. Вот. Это будет сплошное богоборчество. Поэтому, как ответить на вопрос? Мы не знаем, почему страдают дети. Может быть, их страдания – это искупление. Может быть, на этом страдании мир-то держится. Трудно ответить. И, конечно, человек хочет получить ясный ответ. Иов хотел получить ясный ответ. Почему он страдает? Давид хотел получить ясный ответ. Почему он страдает? Иеремия, пророк, как Иов проклинал день своего рождения, это такой-то пророк. И хотел тоже знать, почему путь нечестивых спеется, преуспевают нечестивые. Как понимать слова апостола Павла к Тимофею, что все желающие жить во Христе Иисусе будут гонимы, а злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Как такое может попустить Господь? Что, нет промысла? Вот кто из экзистенциалистов сказал, основатель, так и сказал, что все в мире совершается так, как будто Бога нет. Действительно, усмотреть промысл благой и спасительный мы с вами не можем. И перед многими явлениями просто стоим, они нас озадачили, не знаешь, как их и объяснить. И объяснения наши ошибочны. И мысли, откройте премудрость Соломона. Книгу премудрости Соломона, запись песней. И откройте 9 главу. Премудрость Соломона, эта книга не каноническая, поэтому она только в полных Библиях. И вот он спрашивает здесь, 9 глава. 13 стих. Ибо, нашли? Ибо, какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь, что угодно Господу? Поэтому вот решать эти вопросы, что угодно, что не угодно, вот это младостарчество так развелось, что они безапелляционно, как будто вот на небе побывали, и знают все, что Богу угодно. А вот он говорит, кто может уразуметь, что угодно Господу? И мы должны поэтому отвечать на эти вопросы, как Игнатий Богоносец. Спрашивают по какому-то, а откроет Господь? Скажу. Не откроет? Не скажу. Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах. Кто исследовал? Кто исследовал? Кто может проникнуть? Вот в одной воронке лежат два воина. Попадает снаряд, от одного ничего, другого и царапины не задело. Как объяснить? Что это? Случай, промысл или что? И почему вот так происходит? На многие вопросы мы не ответим. Да и не нужно отвечать. Придет время, Господь сам откроет и сам уяснит, как и было с Иовом. Вы думаете, вот он высказал в книге-то своей, откройте 42 главу последнюю, книги Иова, последнюю главу. Книги Иова, 42. И вот в этой главе речь идет о том, что он отвечает Господу на его вопросы. Три круга речей прошло. Выступил четвертый Элиуй, и все на одну и ту же тему. И все не могут прийти ни к какому результату. Зависает над ними облако, и из этого облака раздается голос Божий. И голос Божий это все сводит к одному. Вы посмотрите, цена всем нашим рассуждениям. 38 глава. Откройте 38-ю. И посмотрите, первый стих, когда Элиуй, это четвертый молодой друг, перестал говорить, Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто, 38 глава, читаю первые стихи, кто сей, омрачающий провидение словами без смысла, вот цена всем нашим рассуждениям и богословию. Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Вот цена всех наших рассуждений. Теперь смотрите 42 главу. «И отвечал Иов Господу и сказал». Вот после тех вопросов, какие Господь задавал Иову из окружающего творения. «Знаю, что ты все можешь». И что намерение твое не может быть остановлено. И вот этот третий стих нужно читать вот так, ударяя перстом себя в грудь. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. «Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя». Он увидел лик Христов оттуда. «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И так будет у каждого человека. У кого воистину произойдет вот эта встреча со Христом, и он мысленно увидит его лик, он перечеркнет все свои труды и все свои размышления и скажет: «Так, я раскаиваюсь и отрекаюсь, и раскаиваюсь в прахе и пепле». Теперь, забегая вперед, хочу вам сказать, чтобы мы не были вот так, что не изречение, с аподектичностью, больше никакого другого мнения и быть не может. Вот здесь есть очень тонкое замечание, которое мы все должны взять для себя и их не забывать. «И было», 7 стих, «после того, как Господь сказал Иову слова те, сказал Господь Элифазу Фимонитянину», это самому старшему и мудрейшему, «горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Вот мы все говорим «не так верно, как раб мой Иов». Поэтому упросите его, чтобы он принес за вас жертву, ибо только его жертву я приму и прощу вам ваши все неточности. Вот запомним, мы говорим не так верно, как раб мой Иов. Поэтому нужно очень осторожно высказывать свои мысли и особенно давать советы, когда совет может быть роковым. Одно слово может быть роковым, одно движение может быть роковым и отразиться на всю жизнь. Надо быть очень осторожным. Поэтому в Евангелии так и говорится: «Слова твои да будут немногие». Да, да, должно. Нет, значит нет. А что сверх того, тот лукавого. Итак, мы должны закончить вот тему о ложных чудесах. И мы проходим книгу Деяний, смотрим по Деяниям. Открывайте снова Деяния. И найдите уже 19 главу. Деяния, 19 глава. В 16 главе мы видели, как Павел апостол изгнал духа прорицательного из одной женщины. А ведь то, что она говорила, сбывалось. Но это был не пророческий дух, а демонический, прорицательный. И он вышел из нее, и она утратила эту способность прорекать и доставлять доход. А вот здесь, в 19 главе, мы читаем следующее. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей, вот в первый-то век, ну, может быть, во втором веке был, особое дарование, особый дар Духа Святаго экзорцистов, или вот заклинателей, которым был дан дар изгонять из людей нечистых духов. По их слову и молитве они с криком выходили, и человек освобождался от мучительства. Потом этот дух отлетел, потому что стала падать дисциплина, стала слабее жизнь, и поэтому дар тоже утрачивается. И вот эти экзорцисты стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «И Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома. А так бы и вообще мог убить. Поэтому взялись не за свое дело. Ну вот давайте определимся, если у нас нет этого дара, изгонять злых духов, так мы посмешищем станем. Посмешищем, это надо, я не знаю, вот священники, которые вот действительно обладают даром отчитывания, так ведь они какие несут скорби-то? А какую жизнь они высокую ведут? А скорбей у них? Не берешься, сколько скорбей. Так, дальше читаем. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и эллинам. И напал страх на их всех. И величаемо было имя Господа Иисуса. А вот дальше. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, но не все, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их. Так, следовательно, и у них есть Библия своя, белая или черная магия. Но дело не в цвете, а дело в демонизме. Поэтому не нужно не только заниматься, а и любопытство-то проявлять не нужно. Вот они сейчас лежат все, эти эзотерические книги. Да не нужно их и покупать. Зачем нам что-то читать по этой линии, ну, если только преподавателям вот нужно. Где там и буддизм проходится, и ислам, и другие религии. Но вот нам-то зачем это? Мы должны довольствоваться вот полнотой откровения здесь. Только здесь. Только Христос – путь, истина и жизнь. И больше никто. И больше никто. Так вот, они сложили и сожгли. Ворочая, я вам говорил, книги Д'Аламбера, Дидро, Вольтера в печке, митрополит Филарет, амфитеатр киевский, говорил, вот как книги эти горят, так и их души сейчас горят там. Следовательно, многие, занимавшиеся чародейством по книгам, сложили и сожгли их. Так и нужно поступать. Вот основные, так сказать, здесь примеры, но о том, что будет к концу мира, когда вот это обольщение ложными чудесами, интерес ко всем этим эзотерическим, оккультным наукам будет просто поголовным. Вот об этом предупреждает нас Господь. Давайте сначала посмотрим Евангелие от Матфея. Вот малый апокалипсис есть в 24 главе. Здесь две больших темы. Да, 24 глава от Матфея. Две больших темы. Тема предстоящего разрушения Иерусалима в 70-м году нашей эры и тема конца мира. А эта тема последняя была вызвана тем, что когда апостолы показали, обратили внимание Христа на храм и на весь храмовой комплекс, и, выйдя, Иисус шел от храма. И приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это, всю эту красоту, все это неповторимое величие. Действительно уж римлян, всесветных этих завоевателей, было трудно удивить постройками какими-то. Они сами строили прекрасные храмы, акведуки, дороги, крепости. А я они изумились, когда увидели Иерусалимский храм. И вдруг Иисус сказал им: не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. С разрушением храма у иудеев ассоциировался конец мира. Если храм будет разрушен, значит, придет и миру конец. Поэтому когда они сидели на горе Елеонской, а с Елеонской горы прекрасная панорама открывается городская. Туда поднимались отдыхать и любоваться вот этой панорамой города жители, субботы, имущие в путь рядом с Иерусалимом, Елеонская гора. Так вот, они задают ему вопрос: скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины мира? И вот на эти вопросы апостол Господь отвечает. И в частности, вот говорит, какое будет обольщение и какая скорбь. 23 стих. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам это. Вот это тотальное обольщение. Смотрите, и телефоны, и адреса. Обращайтесь от сглаза, от такого-то, от такого-то. Все, что угодно сделаем. Вот это нужно отметить вам. Матфей, 24 глава, с какого стиха? С 20, да. Теперь открывайте послание к Фессалоникийцам. Первое послание, второе, к Фессалоникийцам. Второе послание к Фессалоникийцам. Вот он пишет им на предмет, а в апостольское время было очень напряженное ожидание второго пришествия. Вот думали, что в 100-м году круглая цифра, и будет конец мира. И у апостолов в посланиях очень много так. Время близко. Ни о каком браке и думать нечего, потому что имеющие жен должны быть как не имеющие. И плачущие, как не плачущие, потому что скоро приходит конец. И вот это напряженное ожидание, оно и поддерживало в известной мере даже и религиозный-то уровень, и благочестие. Но человек долго ждать не может. Ему нужно конкретное число. Тогда он подумает, стоит ждать или не стоит. И вот если бы был открыт срок, действительно, то все мы сделали для себя вывод. Если это не скоро, успеем пожить в свое удовольствие. Если это вот не за горами, ну, многие бы впали, понимаете, в страх какой-то уныние. Господь скрыл от нас и сказал, что о дне том и часе не знает никто, только Отец Его один, чтобы прекратить это любопытство. Но мысль человеческая буравит и буравит эту тему. Появились адвентисты. Сколько они указывали сроков. И на Руси сколько у нас было сроков, когда люди уже забрасывали все хозяйство и, можно сказать, спали в гробах, ожидая конца мира. Проходил тот срок, и всем было стыдно смотреть. Тогда уже в другую сторону запивали, раз ничего не пришло, гуляй, душа. Ничего не будет. Вот апостол во второй главе пишет. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, не от послания, внимание, как бы нами посланного. Вот циркулировало какое-то подложное послание от имени Павла. Уже тогда кто-то использовал его авторитет, чтобы протолкнуть свои вот эти хилиастические идеи, учение о конце мира. будь то уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление. Вот должна быть, ну, прямо всемирная апостасия. Апостасия – это отход от веры, от религии. И не только у нас, но по всему лицу земли и, очевидно, во всех религиях. Апостасия. И не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Вот это и есть Антихрист. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? Вот им говорил, а в послании только намекнул о том, что говорил. И вот все осталось за чертой. Что же он им говорил? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Вот они знали, а мы гадаем. А они знали, что не допускает. Ибо тайна беззакония уже в действии. Ну, а тайна беззакония, она, очевидно, началась с момента падения в ангельском мире. Тайна беззакония начала с момента падения в ангельском мире. И она продолжает это действие свое тайное беззаконие. Дальше. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Вот какой трудный текст. Из среды нашей не будет взят удерживающий теперь. Кто же этот удерживающий? Вот Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник считали, что это есть гарант веры православия у нас. Это императорская власть. Это вот власть императорская, царская власть. Вот если будет отнят удерживающий, а ведь какая вакханалия это началась, вот тогда приблизится вплотную время к его пришествию. Но, как видите, они, ну, не то что ошиблись, как вам сказать, какое слово-то, но вот тем не менее пока что не произошло ничего такого. Сына погибели в каком-то храме мы не видим, который бы диктовал. Но предпосылки к тому, вот это глобализация, унификация всего, это обезличивание людей полностью, оно готовит вот это пришествие, это все знамения, которые мы должны наблюдать. Дальше что он говорит? И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всякими неправедным обольщением погибающих, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Вот его ответ. Но у нас тема-то чудеса, вот ложные чудеса и знамения, которые прельстят многих. Поэтому не всякому слуху верьте, и не всякому чуду верьте, потому что чудеса могут совершаться, и исцеления какие-то на время. А потом человек становится, вы посмотрели на тех излеченных, которых излечил вот этот Кашпировский, какими они стали страшными и больными, вот тогда бы сказали, да, вот на время какое-то улучшение, потому что отобрал энергию здорового организма и перекачал его на больное. На какое-то время человек чувствует, что ему хорошо, а потом попадает в еще большую беду. Это вот результат такого. Во врачебницу пришел Еси. Да, нужно давать место врачу. Вот Сирах говорит, дай место врачу в своих болезнях. Откроем премудрого Сираха и найдем сейчас 30... Какую главу? 8-ю. 38-ю. Открывайте все 38-ю главу премудрости Иисуса, сына Сирахова. Потому что некоторые лжестарцы категорически запрещают обращаться к врачам, обращаться, принимать лекарства. Ну такое сеют, ну такое мракобесие. Вот. А вот что Писание-то говорит? Описание-то вот что. Почитай врача честью, по надобности в нем. Ибо Господь создал его и от вышнего врачевания, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачества, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Не от дерева ли вода сделала сладкое? Это из истории Исхода, потом мы вспомним. Чтобы познана была сила его. Для того он и дал людям знание, чтобы прославляли его в чудных делах его. Ими он врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и через него бывает благо на лице земли. Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. А дальше оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву. Это семидал, мука жертвенная была высшего помола, которая приносилась Господу. И сделай приношение тучное, как бы уже умирающий, и дай место врачу, ибо и его создал Господь. И да не удаляется он от тебя, ибо он нужен в иное время, и в их руках бывает успех, ибо и они молятся Господу, чтобы он помог им подать больному облегчение и исцеление, продолжению жизни. Но кто согрешает пред сотворившим его, да впадет в руки врача. Если будем только надеяться на его искусство, на лекарство, но вот опустим вот это, а 10 стих, оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце, никогда не исцелимся. Никогда. Вот это нужно запомнить. Следовательно, вот тема чудеса, силы и знамения, как вот мы с вами и просмотрели, как проявление божественного всемогущества. И последний у нас пункт из предварительных сведений, запишите. Церковь, хранительница и истолковательница Священного Писания. Церковь, хранительница и истолковательница Священного Писания. Это вот самая, пожалуй, актуальная тоже тема. Экклезиология. Экклезиология, экклесия, церковь. Экклезиология, учение о церкви. Самая актуальная тема на сегодняшний день. Потому что очень развивается внецерковное христианство. Люди не хотят связывать себя с церковью, я и Бог. Ну, в основе этого и лежала реформация, и лютеранство, и протестантство со всеми его разветвлениями. Нам не нужен авторитет. Мы вот дети Божии. Писание и я. Бог меня будет учить непосредственно из Писания. А мы говорим, что спасение только в церкви. Только в церкви. И не может быть никакого внецерковного христианства. Это новомодная ересь. Потому что церковь предписывает человеку очень строгую дисциплину. Очень строгое поведение. И вот она выступает с авторитетом, безапелляционным. На церковь невозможно подать в суд. Это хранительница истины. В символе веры учение о церкви сформулировано так. Верую во едину, святую, соборную и апостольскую церковь. Единство, святость, апостоличность, кафоличность – вот признаки церкви. Вы приготовьте в следующий раз катехизическое определение церкви по Филарету. Потому что, пожалуй, что все-таки то определение церкви, какое дал Филарет, пока что лучше его никто ничего не сказал. Вот Господь воздвиг такого мудрого человека в 19 столетии, который прошел практически через весь этот не менее опасный, чем сейчас, 19 век. И вот его катехизис, как его не ругают, как его ничто, но, по-моему, это замечательный катехизис. Так, и вот там дано определение церкви, какое он дает. Это что? Общество людей, объединенных что? Вероучением, таинствами и иерархией обязательно. Никакого царственного священства быть не может. Должна быть специально поставленная иерархия, которой дано право учить, совершать таинство и заниматься вот духовничеством. И вот мы все вместе, вот это, можно сказать, сидит поместная церковь, если вот не было у нас здесь никого, кроме нас, вот в таком зародыше все церкви и начинали свое существование. И вот что же нужно сказать о церкви. Когда Петр исповедовал его Сыном Божиим, Господь говорит, что Он создаст церковь на камне, не на Петре, а на его исповедании Христа Сыном Божиим. И врата ада не одолеют ее. Церковь может внешне быть очень презентабельной, распространяться, и храмостроительство, и все, но гнилой внутри. Я бы вам посоветовал всем почитать Фетченкова о вере, неверии, сомнении. Вера, неверие, сомнение. Вот он говорит, какая церковь у нас была православная незадолго до революции. Внешне блеск, внутри много гнили. И вот эта болезнь внутренняя, она и привела вот к такой катастрофе. Теперь церковь не одолеет врата ада. То есть все силы зла, любой армагеддон, в котором битва, которую будут давать силы зла церкви, не одолеют, потому что краеугольным камнем ее является Господь. А освящает ее Святой Дух. Поэтому здесь борьба бесцельна, хотя она принесет тем, кто с ней борется, очень много таких их побед временных. Теперь относительно церкви. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 18 главу. Сколько у нас до конца? Когда мы должны кончить? 4 минуты еще, да? Так. От Матфея открываем с вами. Вот 18 главу. И вот в 18 главе, в 15 стихе, мы читаем следующее. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Скажи церковной общине. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот отметьте это, эти стихи с 15 по 20. Вот авторитет церкви не подлежит обсуждению. Она святая. И вот давайте, апостол Павел так разовьет это учение о церкви, что с его слов ангелы получают ведение через церковь и прислушиваются к тому, что скажет человек. Это прямо поразительно. Откройте послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Эфес – город в Греции. И вот туда он, одно из самых таких трудных посланий. И вот здесь есть удивительные слова. 3 глава. 3 глава. И вот в 3 главе он в 8 стихе говорит: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Что такое Евангелие? Это неисследимое богатство Христово. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге». Вот то, что было сокрыто в Боге от вечности, открыто было апостолу, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известной через церковь начальством и властям. Вот здесь бы, если бы была поставлена точка, но можно было бы подумать, что начальство и власти – это земные власти. А посмотрите-ка дальше-то. Начальство и властям на небесах. То есть речь идет об иерархии ангельской. Многоразличная премудрость Божия. Вот, следовательно, ангелы прислушиваются к тому, что скажет апостол – и получаются из церкви. Как же можно ее авторитет отвергать? Теперь посмотрите последний стих. Это соборное послание Петра. Откройте. первое соборное послание Петра, за книгой Деяний сразу идут эти соборные послания. И вот нужно вам сказать следующее. Он говорит, что пророки исследовали, первая глава, 10 стих, исследовали, к какому времени открывал, вот, что придет Господь на землю и совершит спасение, когда это произойдет, указывал сущий в них Дух Христов, читаю вам 11 стих, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, то есть апостолами, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Следовательно, что проповедовали апостолы? То, во что желают проникнуть и ангелы. Несколько будет дополнений в следующее занятие, а сейчас время истекло. Я благодарю вас за внимание. Помолимся.